Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души, самолюбование и самовлюбленность, дающие начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души и отчаянно сопротивляется малейшему принуждению, представляя себя как благо для людей тем, что греховно использует различные дарования души. Чем больше в душе дарований, тем сложнее ей пользоваться ими на пользу себе и ближним. Тем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств и молитвенных воздыханий в эти спасительные дни начавшегося Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Великого Поста, утвердивший за собой высочайшее и достойнейшее наименование торжества православия. Божие, дорогие слушатели, мы вступили с вами на поприще Святой Четыридесятницы Великого Поста. И сегодняшнюю передачу мы начнем из того, насколько древен Святой Великий Пост, Святая Четыридесятница. Итак, древность Четыридесятницы. Сорокадневный пост по подражанию Господу установлен Церковью при апостолах, как видно из 69-го правила их, повелевающего поститься в Святую Четыридесятницу пред Пасхою. Кроме того, об апостольском установлении Святой Четыридесятницы свидетельствуют писатели древней первенствующей Церкви или прямо указывая на хранение Великого Поста по преданию апостольскому, например, блаженный Иероним, Кирилл Александрийский и другие писатели IV века, или говоря о хранении этого поста всею первенствующей апостольской церковью, как-то Игнатий Богоносец, писатель I века, Виктор, епископ Римский II века, Дионисий Александрийский и Ориген III века и многие другие. Из свидетельства древних писателей церкви открывается вместе и то, что Святая Четыридесятница, установленная апостолами и хранимая уже всеми православными христианами, в первые 3 века христианства продолжается от самого начала своего доселе 40 дней. О 40-дневном продолжении Четыридесятницы во все времена христианства свидетельствует, кроме 69-го правила, апостольского правила и писатели церкви следующего времени, например, пятое правило Первого Вселенского Собора и поучение святых пастырей и учителей церкви IV века, святого Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Амвросия Медиаланского, Златоустова, Августина и многих других, произнесенные ими в одни четыре десятницы. В всех поучениях она представляется в христианском мире постом сорокадневным, и это продолжение ее в древние времена у православных христиан считалось апостольским и законным. Святые отцы объясняют и то, почему Господь узаконил нам поститься именно 40 дней. Святой Кирилл Иерусалимский в огласительном слове своем говорит о святой Четыридесятнице. «Столько лет провел ты в напрасных трудах для мира, и 40 ли дней не посвятишь молитве на пользу души своей? Тебе довольно на это времени, 40 дней имеешь для покаяния. Для чего мы постимся 40 дней?» — спрашивает святой Златоуст. И отвечает, «Многие прежде приступали к тайнам просто и как случилось, особенно же приступали в то время, когда Христос установил таинство причащения. Отцы, видя вред, происходящий от такой небрежности, собравшись, назначили 40 дней для поста, молитвы, слушания, поучений, для собрания, чтобы все мы, тщательно очистившись все дни молитвами, милостынью, постом, бдениями, слезами, исповеданием грехов и другими добрыми делами, могли после по силе своей чистою совестью приступить к причащению». «Почему заповедано поститься 40 дней?» — спрашивает святой Амвросий Медиаланский. «Известно, что во время Ноя для погибели развращенного народа из разверстых хлябей небесных лил дождь в продолжении 40 дней. Подражание сему и Господь дал нам Четыридесятницу, дабы в продолжении сего числа дней лился на нас из отверстых небес дождь милосердия для истребления наших неправд и утверждения нас в добродетели». Далее известно, что народ израильский питался в пустыне манной в продолжении 40 лет. Так благотворно это число, что оно отверзло небо, спасло праведного Ноя и припитало сынов Израилевых. Посему соблюдаем и мы Четыридесятницу, дабы и для нас отверзлись небеса, и нас оросила духовная благодать и укрепила манна духовных таинств. Блаженный Августин говорит священнейшую Четыридесятницу в ожидании Пасхи с общественной набожностью совершает весь мир. Сии святые дни Четыридесятницы должны мы, братья, проводить со всем благоговением и не страшиться ее продолжения. Чем более дней поста, тем лучше врачевство, тем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Бог, врач душ наших, установил удобнейшее время для благочестивых к словословию, для грешников к молению, для одних искать покоя, для других испрашивать прощения. Удобно время Четыридесятницы не коротко для словословия, не продолжительно для умилосевления. Свято и спасительно поприще Четыридесятницы, которым грешник приводится через покаяние к милосердию Божию, а благочестивый — к покою. В одни ее преимущественно божество умилостивляется, недостаток восполняется и благочестие награждается. Отверзся все и небеса для помилования, и грешник для моления. Спасительно и таинственное число Четыридесятницы. Древле, когда нечистие людей распространилось по лицу земли, Бог в продолжении 40 дней лил с неба дождь, и потоп покрыл всю землю. И так тогда шел дождь для очищения мира 40 дней, так и ныне милосердие Божие назначило для очищения человека 40 дней. Храня святую Четыридесятницу, Православная церковь по выражению ее писателей приносит Богу как бы десятину от дней года. Исследуем, говорит святой Григорий Двоеслов, для чего должно поститься продолжение 40 дней. Известно, что Моисей и Илия первый пред получением закона, а второй в пустыне постился по 40 дней. Да и сам Спаситель наш, снишед на землю, благоволил поститься 40 дней. Посему и мы должны по возможности изнурять плоть свою также в продолжении 40 дней. Причина же того, почему именно 40 дней должно поститься, есть то, что 10 заповедей мы можем выполнить только тогда, когда жизнь наша будет совершенно сообразна евангельскому учению, которое заключается в 4 книгах, а 10 помноженное на 4 составляет 40. Или потому мы должны обуздывать плоть свою 40-дневным постом, что похоти плоти нашей, которая состоит из 4 стихий, заставляет нас нарушать заповеди Божии, кои все заключены в десятословии. Или, наконец, потому нам заповедана 40-десятница, что от настоящего дня до дня Святой Пасхи считается 6 недель, кои состоят из 42 дней. Но если из числа сих дней исключить 6 дней воскресных, в которой не бывает поста, то останется постные только 36. А так как круглый год состоит из 365 дней, то, изнуряя плоть свою 36 дней, мы через то как бы десятину года посвящаем Богу. Так что, употребляя весь год на житейские дела, во время десятой части оного приносим себя в жертву Богу. Посему, как изымение по закону, мы должны посвящать Богу десятую часть, так из времени старайтесь посвящать Ему также десятую часть продолжения, кое вы должны, сколько возможно, умерщвлять плоть свою со страстьми и похотьми, да будете, по слову апостола Павла, жертвою живою Богу. Святая Церковь ввела нас в причестные дни Святой Четыридесятницы к очищению души и тела, к воздержанию страстей, к надежде воскресения. Дни начинаются великие, и богослужение Церкви изменяет свой обычный характер, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. На первой неделе поста Церковь устраняет обыкновенную, светлую и боголепную торжественность своих обрядов для того, чтобы ощутительнее показать нам необходимость смиренно-мудренного покаяния в духовном сокрушении и в мысленной думе о потерянном рае, об утраченной каждым из нас сердечной невинности. В первую седмицу Великого Поста сладкогласные песнопения умолкают. Взамен их чаще слышатся покаянные псалмы Давида и молитва святого Ефрема о том, чтобы Господь отъял от нас дух праздности, дух гордости и празднословия и дал нам дух чистоты, смиренномудрия, терпения и любви. В древние времена в этот день собирались египетские пустынники для последней общей молитвы и, спросив друг у друга прощения и благословения, расходились по окончании вечерней по пустыням и келям для уединенных подвигов в продолжении Святой Четыридесятницы. Монастырские ворота запирались до вербного воскресенья, когда пустынные жители возвращались в церковь, проведшие, подобно Спасителю, 40 дней в пустыне, в посте и молитвах. Всегда церковь повелевает благоговейное стояние в храме, но преимущественно в наступающую неделю. Знайте, что она положительно запрещает во время богослужения в эту неделю всякие разговоры, чтобы не развлекалось внимание. Церковь советует думать в это время о своих грехах, вспоминать про неминуемую для каждого смерть, вспоминать будущие радости для праведников и тяжелые муки для грешников. Посещая богослужение первой недели, вникайте в особенность его. Чтение и песнопение направлены к тому, чтобы человек сознал свой грех и обратился к Богу. В первые 5 дней поста сообщается история человеческого грехопадения. Грешит же человек всегда невоздержанием. Невоздержанные Адам и Ева не могли вкусить плодов древа жизни. Невоздержанным христианам не послужит на пользу причащение тела и крови Господа. Первые 5 дней поста услышим мы грозный голос пророка Исаии против лицемерных постов и суеверного раскаяния. «Именем Бога, — говорит пророк, — ненавидит душа моя ваш пост и вашу праздность. Когда прострете руки ваши ко мне, отвращу глаза мои от вас». Если умножите моление, не услышу вас, потому что руки ваши хищнические. Отомите лукавство от душ ваших, перестаньте лицемерить, научитесь делать добро. Избавьте обидимого, приютите сироту, утешьте вдовицу. Вот в чем заключается истинный пост. Постящиеся братья, телесне постимся и духовне. Разрешим всякий союз неправды, всякое списание неправедное раздерем. Дадим алчущим хлеб и нищие бескровные введем в домы. И приступим ко Христу в покаянии вопиюще. Боже наш, помилуй нас. И еще, не замышляй против ближнего твоего зла. Не ссорься с человеком без причины. Господь гордым противится, смиренным дает благодать. Особенное умиление и благочестивая настроенность в душе возбуждает канун покаяния, читаемый на повечерии. Весь он есть ничто иное, как разговор человека со своей душою, со своей совестью. Итак, братья, по милости Божией, начнем пост. Но будем поститься не телесно только, а главным образом духовно. Очистим свой ум бесстрастием, сердце чистотой и волю неуклонным исполнением своих христианских и человечески потребных обязанностей. Да послужит всем нам пост, о чем и молится Церковь, в освящение и просвещение, в крепость и здравие души и тела, в погубление лукавых помыслов, помышлений и предприятий.
Аминь, протоиерей Валентин Амфитеатров.
Словно странник, возвращающийся домой из далеких чужих стран, возвращаетесь вы сейчас из ледяных пределов неверия к теплому очагу веры наших отцов и дедов. Трудности, с которыми вы при этом сталкиваетесь, хорошо известны Церкви, ибо Церковь имеет большой опыт в том, что бывает с людьми, когда они отпадают от веры и когда снова возвращаются к ней. В первом случае бесы гонят их все дальше, а во втором заступает им путь назад, используя все свои козни. Так и с вами, то бросают вас в отчаянии, то прельщают соблазнами плотского пути, по которому вы катились в пропасть, то подталкивают ваших бывших спутников высмеивать вас, то напоминает вам об известных безбожниках, которые пользуются уважением у людей. Вы должны бороться с невидимыми врагами. Вы их непременно победите, если не потеряете из виду лик Христа, своего величайшего благодетеля. Он один был единственно совершенным человеком, который жил на земле, с тех пор, как на земле появились люди. Глядите к Нему, молитесь Ему, подражайте Ему, смотрите на Него, как рождается Он в пещере ради вас. Смотрите, как трудится и умоляется ради вас. Смотрите, как исцеляет телесные болезни, символ ваших духовных болезней. Смотрите на Него на кресте распятого за вас. Смотрите, как Он в славе небесной смотрит на вас. Он, воскресший и вознесенный, всюду встречайтесь с Его взглядом, и очистительный стыд овладеет вашей душой, стыд за то, что были так далеко от Него и против Него. Кликните бесам, лгавшим и прельщавшим вас: «А вы что сделали для Меня?» Говорите, что наслаждаетесь чтением Священного Писания и что все остальные книги стали скучны и отвратительны. Вы не можете брать их в руки. Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми. Они не могут насытиться Словом Божиим после болезненного поглощения человеческих слов. Но, говорите, вам пока не дается молитва, придет и она. Не сомневайтесь, когда разгорится в сердце любовь к любящему вас, вы начнете жадно искать любого общения с Ним. А сейчас упражняйтесь в краткой молитве, скажем, «Святый Боже, Пресвятая Троица, Отче наш» или «Богородица Дева». Повторяйте эту молитву пятикратно в течение дня. Сделайте это правилом и хотите или не хотите, не отступайте от Него. Ибо чтение Священного Писания дает свет, а молитва — тепло. Присоедините к ним милостыню, пусть небольшую, пусть не для многих. Милостыня вместе со светом Писания и теплом молитвы действует на душу как духовная влага. И душа начинает возрастать, расширяться, углубляться и приносить добрые плоды. Так вернется ваша душа в духовно здоровое, нормальное состояние и будет как древо доброе. А всякое доброе древо приносит, по словам непогрешимого, плоды добрые. Мир вам и радость от Христа Бога из писем святителя Николая Сербского. Человеческие удобства перешли всякие границы и поэтому превратились в трудности. Умножились машины, умножились хлопоты. машины и железки уже командуют человеком, превратив в машину его самого. Поэтому сердца людей и стали железными. При всех существующих технических средствах остается невозделанной совесть человека. Прежде люди работали с помощью животных и отличались состраданием. Если ты нагружал на несчастное животное груз больше, чем тот, который оно могло понести, то оно опускалось на колени, и тебе становилось его жалко. Если оно было голодным и жалобно глядело на тебя, то твое сердце обливалась кровью. Помню, как мы страдали, когда у нас заболела корова, мы считали ее членом нашей семьи. А сегодня люди имеют дело с железками, и сердца их тоже железны. Лопнула какая-нибудь железяка на сварку ее. Сломалась машина, везут в автосервис. Нельзя починить на свалку. Душа не болит. Железо, говорят, оно и есть железо. Сердца людей нисколечко не работают, а ведь таким образом в человеке возделывается самолюбие, эгоизм. Сегодня один человек не думает о другом. Старые времена, когда не было холодильников, если еда оставалась на следующий день, то она портилась. Поэтому люди думали о бедняках, говорили: «Все равно испортится, отнесу-ка ее лучше какому-нибудь нищему». А тот, кто находился в духовно преуспевшем состоянии, говорил: «Пусть сначала покушает бедняк, а уже потом я». Сейчас оставшуюся еду ставят в холодильник, а о своем ближнем, находящемся в нужде, не думают. Помню, как в те годы, когда у нас бывал хороший урожай овощей и других плодов, мы давали овощи соседям, делились. Куда нам было столько? Все равно излишки испортились бы. Сейчас у людей есть холодильники, и они говорят: «А зачем отдавать излишки другим? Положим их в холодильник, и потом съедим сами». Я уже не говорю о том, что продукты целыми тоннами выбрасывают или закапывают в землю, в то время как где-то в других местах голодают миллионы людей. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прежде чем перейдем к воскресному дню недели первой Великого Поста, хотелось бы несколько слов сказать о субботе, седмице первой Великого Поста. Итак, первая суббота Святой Четыридесятницы. Православные христиане с особенным усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыридесятницы, имеют утешительное свидетельство для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в субботу первой седмицы Четыридесятницы начинается стихами: «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан, отступник и лукавый гонитель христианства, желая осквернить святой пост наш в первую седмицу Четыридесятницы, издревле, особенно чтимую, и подвергнуть христиан осмеянию, повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно в продолжении первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии на торжище кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. Святой великомученик Феодор Тиран, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане, в Амаси в Пунте около 306 года. 17 февраля является Константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжище оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение, особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пшеницу с медом, называемую иногда кутиёй. И таким образом обличил и посрамил нечестивое намерение хитрого кощунника. В память этого события и в благодарность великомученику Фёдору как потребителю, идолу, предстателю и хранителю стада Христова, Православная Церковь с тех пор, то есть с IV века доселе, ежегодно творит празднование великомученику, совершая в навечере субботы, то есть в пятницу на литургии по замвонной молитве молебный канон сочинения святого Иоанна Дамаскина. И благословляя в честь великомученика Колева, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу на утренней церковь поет величание и произносит Евангелие великомученику. Постановила читать похвальное ему слово сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна митрополита Евхаицкого. На литургии в первую субботу Четыредесятницы чтением апостола церковь исповедует божественное величие Иисуса Христа пред ангелами, как Сына Божия, Творца и Спасителя мира. Бог им и веки сотвори, и Он есть сияние славы и образ ипостаси Его. Нося же всяческое глаголом силы Своя, собой очищение сотворил грехов наших, седи одесную престола величествия на небесах. Чтением Евангелия Церковь благовествует, что дни, посвящаемые на особенное служение Богу, надобно преимущественно святить делами человеколюбия, коим должно иногда подчинять и обрядовые установления. Кроме этих, чтения апостольского и евангельского положены в субботу первая седмица Четыредесятницы чтения и в честь великомученика Феодора. Другое еще славнейшее торжество Православия Церкви совершает в воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на них гонения в 8 и 9 веке с 726 года до 857 года. Отчего первый воскресный день Святой Четыредесятницы называется «Неделею православия» по древнему православную соборную и святых праотец. Синоксарь в неделю православия от лица православного христианина, радующегося восстановлению почитания и святых икон, начинается стихами «Срамно изверженные иконы, видя пристойно поклоняемыми, радуюсь». Почитание святых икон есть одно из древнейших учреждений в Церкви Христианской и было повсюду, как на Востоке, так и на Западе. Не только в древних храмах Божиих и церковных книгах можно было видеть изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых, но и в палатах императоров и в частных домах. Но с первых времен христианства появились лжеучители, которые мыслили, что Господь наш Иисус Христос имел плоть не истинную, а только мнимую или кажущуюся и призрачную, и думали, что Господь неизобразим. Таковы были Манес, Аполлинарий в IV веке, Евтихий в V и другие. Церковь, обличая сих лжеучителей, в своих песнопениях говорит: «Плоти изображение Твое восставляющее, Господи, любезно лобызаем, великое таинство смотрения Твоего изъясняющее. Не мнением Бо, якоже глаголит богоборные дети Манентовы, нам явился Иси человеколюбче, но истинную и естеством плоти. Кроме того, враги веры христианской Иудеи издавна также указывали на иконопочитание как на нарушение второй заповеди и упрекали христиан в мнимом идолопоклонстве. Равные магометяне смотрели на святые иконы как на идолов. Сим ложным мнением магометан злоупотребил один Вулф иудеянин. По ненависти к христианству он склонил калифа Езида дать повеление истребить все иконы, находящиеся в христианских храмах его области, обещав ему за то долгую и счастливую жизнь. Повеление исполнено было руками иудеев и арабов в 723 году. Первый еретик, высказавший гласное мнение, что человечествование иконы есть идолослужение, был некто Ксенеас или Филоксен, беглец из Персии, которого в V веке монофизит Петр Фулон, патриарх Антиохийский, поставил епископом в Иерополь. Филоксен, говоря, что почтение, воздаваемое иконам, есть идолослужение, утверждал, что и ангелов, как существа бесплотные, не должны изображать телесно с каких-либо очертаниях. Свое мнение он старался по мере возможности приводить в исполнение, почему во многих церквах своего округа он повелел снять и скрыть иконы Спасителя и ангелов. В Восточной Римской империи первым иконоборцем был император Лев Исавр. В 6-й год своего царствования он решился обращать иудеев, живших в его империи, в христианство, монтанистов, к православию, и хотел достигнуть всего силы принуждением. В этих столкновениях с иудеями-еретиками, порицавшими православную церковь за почитание икон и указавшими на иконопочитание как на одно из препятствий ко вступлению в православную церковь, вероятно, родилась и развилась у императора мысль об уничтожении иконопочитания. По своему легкомыслию и малообразованности Лев Исавр поверил лукавым внушениям одного сирианина, отступника от христианства Безера, что иконопочитание есть идолопоклонство и противно заповеди Божией. В этом нечестивом убеждении еще более утвердил Льва Константин, епископ Николийский во Фригии. Летом 726 года случилось в архипелаге страшное извержение дыма, пламени и каменьев, и на месте извержения образовался новый остров. Это явление Лев принял знаменем гнева Божия за иконопочитание и в 727 году обнародовал указ, что икон почитать не должно, потому что они суть идолы. Народ в Константинополе пришел в смущение. Лев поспешил объяснить, что в своем повелении он вооружается не против икон вообще и не против всякого их чествования, а только против суеверного почитания их. Между тем, волнение умов в народе более и более распространялось. Обитатели Греции и островов Цикладских возмутились и отправили свой флот против Константинополя. Но Лев с помощью греческого огня уничтожил суда, возмутившийся, и, считая эту победу знаменем благоволения Божия, еще более утвердился в своем намерении истребить иконопочитание. Между тем, указ Льва против икон начали приводить в исполнение со всей строгостью. Желая подать пример другим, Лев приказал снять изображение Христа Спасителя на кресте от времен Константина Великого, стоявшее над воротами дворца императорского, и все мечтимые за чудотворение, от него совершавшееся, и предать его огню. Исполнение этого повеления возложено было на одного воина из дворцовой стражи. Собравшиеся при этом благочестивые женщины просили отдать им образ. Воин не только не исполнил просьбы, но еще нанес оскорбление лику Спасителя ударом. Не могла стерпеть этого благочестивая ревность. Женщины опрокинули лестницу, на которой стоял кощунник святыни, и он пал жертвою своего нечестия. Это было началом общего возмущения в городе. Народ пришел в ярость, с криком бегал по улицам, угрожая своим мщением иконоборцам. Окружили патриарший двор, дом, но патриарх скрылся во дворец императора. Лев выслал воинов, и началось преследование иконопочитателей не только в столице, но и в других местах империи. Твердой вере православные не находили пощады, их изгоняли, предавали пыткам, морили голодом, влачили по улицам, били. Многие православные духовные иноки и миряне за твердость в вере прияли венец мученический, другие оставляли свои имущества, убегали в пустыни, в горы и в пещеры. Слух о сих волнениях и гонениях распространился до отдаленных пределов Римской империи и даже за ее пределами. Лев лишился целой части своего государства. Жители Италии попирали ногами изображение его и отложились от него, как от еретика, и отдались в покровительство папе, как защитнику православия. В странах, независимых или менее зависимых от императора, православными епископами произнесено на иконоборцев проклятие. Так поступили папа Григорий с епископами западными, Иоанн патриарх Иерусалимский с восточными. Ревнители чистоты православного учения возвысили голос в защиту истины, папа Григорий III в Риме и святой Иоанн в Дамаске. Но голос и страдания святых в защиту икон не силен был обуздать гонителей. Сын и преемник Льва Исавра на престоле Константин III, Капроним, продолжал начатое гонение на святые иконы и иконопочитателей. Раздраженный народом, который открыто решился не повиноваться императору-еретику, избрал был своим царем другого родственника его, Артабаза. Он стал преследовать иконопочитателей еще жестче, чем отец его, особенно иноков, коих он злословил и внешний образ их называл одеждою тьмы. Собрав многочисленный народ, Константин повелел произнести пред крестом клятву не поклоняться иконам и с чтителями икон не иметь общения. Избрав по своей воле единомысленно себе патриарха Константина, Капроним совокупно с ним предписал бросать иконы и мощи в болота, в море, в огонь, раздроблять и рассекать секирами. На стенах церковных древние превосходные изображения иконоборцы изглаждали железом или замазывали красками знаменитую Влахернскую церковь Божией Матери, украшенную дивным благолепием, лишили аки царицу Порфиры всего истинного превосходного украшения, а вместо икон святых начертали на стенах ее деревья, животных и птиц. Таким образом исполнились слова Давида: «Боже, приидуша языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой». Обители византийские опустели, иноки удалились в разные места. Капроним простер свою дерзость даже до того, что в 754 году созвал в Константинополе собор из 310 епископов, большую часть иконоборцев, на котором иконопочитание объявлено неправым, произнесено осуждение на всех иконопочитателей, и особенно на Германа, Григория Кипрского и Иоанна Дамаскена. Лжесобор назван седьмым вселенским при всей очевидной в незаконности своей, потому что ни один из пяти патриархов на нем не участвовал и сопровождался насилием. преемника Пронима Лев IV продолжал гонения на святые иконы, хотя не так жестоко, как Константин. Сторона православных стала усиливаться, тем более, что нашла себе тайную, но сильную покровительницу в императрице Ирине. Смерть Льва IV подала Ирине возможность исполнить свое давнее благочестивое желание восстановить поклонение святым иконам. Благоприятный случай к исполнению намерение ее открылся в неожиданном обращении патриарха Павла, поставленного Львом IV в 780 году. Сделавшись болен, Павел в 784 году без ведома императрицы оставил патриарший дом и заключился в монастырь, где наложил на себя подвиг глубокого раскаяния, облегся во вретище и посыпал голову пеплом, исповедуя, что он сознает свое заблуждение и вину в подтверждении Капронимова лжесобора и почитает себя недостойным сана патриаршего. Вместе с тем Павел убеждал заблудших обратиться на путь истины, а православных утверждал в истине поклонение святым иконам. Избранный на место Павла благочестивый Тарасий не иначе решился вступить на патриарший престол, как получив от императрицы обещание решить дело об иконах судом Вселенского собора. Таким образом, благочестие императрицы Ирины и ревность патриарха Тарасия подвигли пастырей церкви к составлению Вселенского седьмого собора. В Константинополь прибыли многие пастыри церкви и настоятели монастырей из разных сторон. Но накануне открытия собора 1 августа 786 года иконоборцы произвели возмущение против собора, который по этому случаю отложен до следующего года и открыт был в Никее под председательством патриарха Тарасия в числе 367 святых отец в храме Святой Софии 24 сентября 787 года и продолжался до 14 октября. Утвердив святое иконопочитание, отцы воздали благодарение Господу, возгласили многолетие благочестивым императорам, вечную память скончавшимся защитникам православия патриарху Герману и Иоанну Дамаскину, Георгию Кипрскому и произнесли проклятие иконоборцам. Впрочем, седьмым Вселенским собором иконоборство не совсем погашено было. Еще слишком 50 лет после собора оно возмущало мир церкви, и особенно при царях Льве V Армянине по духу Манихеи и при его преемниках Михаиле II Косноязычном и Феофиле, зараженных также манихейством и иудейством. После Льва Армянина продолжал гонение на святые иконы Михаил Косноязычный, который не позволял поставить в Константинополь ни одного образа и особенно гнал иноков. При нем страдал Мефодий, бывший потом патриарх Константинопольский и другие. Феофил был последний гонитель святых икон и их чтителей. Он не только запрещал поклоняться иконам, но и делать и хранить их. В это время иконоборцы уничтожали изображения в церквах и вместе святых икон писали животных и птиц. Темницы были наполнены православными. Феофил особенно преследовал монахов. При нем потерпели за святые иконы начертания на своих лицах Феодор и Феофан, а также страдал патриарх Мефодий. Несмотря на это, почитание икон не прекращалось и в самом семействе гонителя, над которым особенно тяготела карательная десница Божия, многоразличные бедствия, голод, заразы, землетрясения и нашествия неприятелей постигли его государство и, наконец, его самого, жестокая смертельная болезнь, от которой уста его разверзлись до самой гортани. Супруга его Феодора видела во сне Божию Матерь, окруженную бесчисленным сонмом ангелов, укорявших Феофила и во гневе наносивших ему частые удары за неуважение его к святым иконам. Феофил же в это время, непрестанно кивая головой, кричал: «Горе мне, бедному! Меня бьют за непоклонение иконам, за неуважение к ним меня мучат». Тяжкая болезнь Феофила была причиной вразумления его. Благочестивая супруга его, сострадая к нему, молилась о облегчении его от болезни и возложил на него образ Богоматери. Потом Феофил сам взял и облобызал Инкулий икону на персях, бывший на одном из предстоявших,
у его постели. После сего Феофил почувствовал облегчение, исповедуя православное почитание святых икон. Феофил умер в 842 году, и с ним кончилось продолжительное, открытое и безрассудное гонение против святых икон. После Феофила на престол греческой империи вступил малолетний сын его Михаил III под опеку и благочестивой своей матери, императрицы Феодоры. При ней на поместном Константинопольском V соборе под председательством патриарха Мефодия торжественно признан Второй Никейский собор святым и вселенским. По повелению царицы Феодоры немедленно возвращены были все изгнанники и освобождены все узники, страдавшие за иконопочитание. Патриарх Мефодий, окруженный священным собором, со слезами просил царицу возвратить Церкви Божией похищенные у ней драгоценные и спасительные украшения, святые и достопоклоняемые иконы. Благочестивая царица, представ собору с изображением Божией Матери, которая имела на вые своей и лобызая икону, отвечала: «Кто не покается и не почитает изображение Господа Богородицы Святых, тот да будет анафема. Только прошу вас, благочестивые мужи, о том, чтобы вы в молитвах своих предстательствовали пред милосердным Богом о супруге моем Феофиле, дабы Господь простил ему согрешение его». По прошению царицы, святой пастырь церкви Мефодий, патриарх Константинопольский, исповедник православного иконопочитания, Ионики Великий и многие иные пастыри совершали во всю первую седмицу святой Четыредесятницы моление о царе Феофиле, как положено и ныне в церковном уставе совершать в Четыредесятницу после часов в притворе литии по усопшей. После усердных молитв, принесенных Господу продолжение седмицы и восстановления святых икон и о прощении согрешений Феофилу, отцы церкви в воскресный день этой седмицы, 19 февраля 842 года, с великим торжеством совершили крестный ход при собрании всего духовенства, присутствии царицы и сына ее, при многочисленном стечении народа, торжественно изрекли благословение на поборников и почитателей святых икон и анафему врагам. И таким образом совершенно восстановлено было в Церкви Христовой древнее апостольское почитание святых икон. С тех пор память всего восстановления Православная Церковь совершает ежегодно в первую неделю Великого Поста торжество православия, то есть правой веры, которая от апостолов непрерывно и неизменно сохраняется и продолжается, и до скончания мира продолжится в Церкви Христовой по силе обетования Господа. В 857 году, когда Фотий провозглашен патриархом, при его содействии иконоборство признано было ересью даже со стороны светской власти царским указом. В 879 году Седьмой Вселенский Собор подтвержден в другой раз новым собором в Царьграде. В том же веке Феофан, претерпевший поносные и мучительные начертания за святые иконы, и другие песнопевцы предали церкви некоторые священные песнопения, ныне возносимые ею в день православия. Сообразно торжеству православия церковь предлагает на литургии в этот день слова апостола о правой в Бога и Мессию вере древних ветхозаветных праведников Моисея, который верою был велик, велик был, отвергшийся нарицатися сын чери фараоновы, паче, нежели изволи страдать и с людьми Божиими, нежели иметь и временную грехосладость. Большее богатство вменив египетских сокровищ по ношению Христова. Верую остави Египет, не убоявся ярости царевы. Верую сотвори Пасху и пролитие крови. Евреев, кои верую приедуше Черное море, аки пасусе земли, верую стены Иерихонские подоши. А в Евангелии в день православия церковь благовествует о вере святого апостола Филиппа и Нафанаила, исповедавших Иисуса Христа Сыном Божиим, и убедительно свидетельствует, что наше неверие часто бывает плодом неведения. Нафанаил, доколе не увидел Иисуса Христа, говорил об нем: «Из Назарета может ли что добро быть?» Но когда увидел и узнал, то исповедал: «Равви, ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израилев». Так против неверия необходимо познание Иисуса Христа и Слова Божие под руководством Церкви. Сегодняшняя наша передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные дни начавшегося Великого Поста. Аминь. Да не постыдиться, да не постыдиться, да не постыдиться вовеки, да.